بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня بإذن الله تعالى мы приступаем к изучению новой книги в книге Булугх аль-Марам, которая называется Китаб аль-Джами, общая книга. Общая книга. Что это значит? Это значит, что в книге Булугх аль-Марам, в которой приводятся доводы на законоположение, этот раздел посвящен доводом на такие законоположения, которые касаются разных областей. То есть, не относятся к какой-то определенной сфере фикха. Хорошо? Относятся к разным сферам, к разным вопросам. Поэтому общая книга, Китаб аль-Джами, а первая глава в этой книге, Китаб аль-Джами, которую мы будем рассматривать, иншаллаху та'аля, это Баб аль-Адаб. Глава об аль-Адаб. Аль-Адаб – благопристойность. Есть два вида благопристойности. Благопристойность в отношении Аллаха, субхана ва та'аля, благопристойность в отношении рабов Аллаха. Благопристойность в отношении Аллаха, субхана ва та'аля, заключается в возвеличивании Аллаха. Чтобы человек не заходил вперед, Аллах, субхана ва та'аля, не пытался сделать это. То есть, объявление дозволенным, халялем, то, что Аллах Субхану Тааля сделал харамом, запретным. Или наоборот, запрещение, то, что Аллах Субхану Тааля сделал халялем. Это все отсутствие благопристойности в отношении Аллаха Субхану Тааля. Или вменение в обязанность, то есть отнесение чего-то к ваджиб, к обязательному, то, чего Аллах Субхану Тааля не сделал ваджибом. Также благопристойность в отношении Аллаха Субхану Тааля заключается в том, чтобы не ослушиваться Всевышнего Аллаха ни тайно, ни явно. Потому что те, которые ослушаются Всевышнего Аллаха, они не проявляют благопристойность. Итак, благопристойность в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля – это подчинение, покорность Аллаху, возвеличивание Его, отказ от того, чтобы пытаться обогнать Аллаха Субхана ва Та'аля и так далее. Также благопристойность в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля относится проявление в отношении Аллаха той благопристойности, которую проявляешь в отношении людей. Хорошо? То есть в том, в чем проявляешь в отношении людей, благопристойность проявлять так же это в отношении Аллаха Субхана ва Та'аля. То, что с людьми возле людей делаешь, то же самое, когда нет людей, когда с тобой Аллах Субхана ва Та'аля. Например, открытие аурата. Открытие аурата. Человек стесняется, конечно, открыть свой аурат перед людьми. Аллах, субхану ва та'аля, имеет больше права, заслуживает больше того, чтобы стесняться его. Если только, конечно, не нужда. Когда есть какая-то нужда для открытия аурата, это другое дело. То есть, адаб, благопристойность в отношении Аллаха, субхану ва та'аля, можем сказать вкратце, что это покорность Аллаху с возвеличиванием Всевышнего, и с уважением, почтительным отношением к установлениям Аллаха Субхана ва Та'аля. Что касается адаба, благопристойности в отношении творений, в отношении рабов Аллаха Субхана ва Та'аля, то она заключается в том, что человек делает такие вещи, которые украшают его, которые делают его красивым, и наоборот сторонится вещей, которые марают его, и оскверняют его, и уродуют его, безобразят его. То есть он делает все, что делает его прекрасным, делает его красивым, то, что является похвальным, то, что соответствует благородству. Вот это есть адаб в отношении с людьми. Благопристойность в отношении с людьми. Понятие адаба, благопристойности, норм благопристойности, некоторые положения, связанные с благопристойностью, меняются. Бывают разные в зависимости от народов, у разных народов некоторые понятия благопристойности разные, что хорошо, что красиво, что некрасиво. Даже иногда бывает в одном народе меняются понятия благопристойности. Мы сейчас не говорим о тех нормах благопристойности, которые установлены шариатом. Это не меняется. Хорошо? Но есть другие некоторые вещи, которые в принципе в шариате являются дозволенными, но у каких-то людей, у каких-то народов это может считаться неблагопристойным. Это меняется в зависимости от мест, от народов, и это меняется даже у одного народа. Шейх Усамин, рахимаху тааля, говорит, на моем веку, например, раньше было некрасиво есть на рынках, принимать пищу на рынках. Сейчас мы видим, что ставят кафе или столовые прямо на рынках, и люди едят на рынках, и как бы не считается это уже некрасиво. Меняются нормы, говорит он, некоторые нормы появляются, обычаи, которые не являются хорошими, не являются красивыми. Например, богатые люди, говорит он, сейчас, зажиточные семьи перестали готовить дома еду, они собираются, как приходит время трапезы, приема пищи, собираются всей семьей, идут в какой-то кафе или в какой-то ресторан, сидят там, принимают пищу, вокруг люди, то есть подражая Западу. Может, на Западе так, пойдем пообедаем, и идут они всегда, когда приходит время, не готовят еду, а идут куда-то, в какой-то ресторан или в какое-то кафе. Берет свою семью, и там женщины, и зачастую эти женщины, говорит он, не соблюдают правила хиджаба в должной мере. Сидят, разговаривают или смеются, эти женщины не замечают и так далее. Другой, говорит, обычай такой тоже, который возник, что люди среднего класса тоже не готовят дома сами, а покупают и приносят домой еду, как бы уже готовую, не готовя. Тоже это такая норма, которая изменилась, говорит он, хотя не приветствую я, говорит он, такое изменение, потому что если человек готовит сам, это лучше, это безопаснее, меньше шансов отравиться у человека, пища более здоровая и так далее. Много других плюсов в этом. Как бы то ни было, первый хадис здесь, в этой главе, который приводит Ибн Хаджар ас-Аскалани, рахималлаху та'аля, от Абу Хурейры, радиаллаху та'аля, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Хаккул муслим аляль муслими ситтун. Иза лакитау фасаллим алей. Ва иза даак фааджибху. Ва иза станцахака фансахху. Ва иза атаса фхамид Аллах фашаммитху. Ва иза марида фаудху. Ва иза мата фатбаху». Итак, пророк, алейхиссалату ассалям, говорит, мусульманин имеет 6 прав над мусульманином. Иначе говоря, у мусульманина 6 обязанностей по отношению к мусульманину. Если встретил ты его, то поприветствуй его. Если он пригласил тебя, то ответь на его приглашение. Если попросил у тебя наставления, то дай ему наставление. Если он чихнул и восхвалил Аллаха, тогда сделай ташмит. Что это такое, мы скажем. Если он заболел, посети его. Если умер, то проводи его. Хадис, который передал имам Муслим. Так сказано, «Хаккуль муслим аляль муслими ситтун». Мусульманин имеет 6 обязанностей по отношению к мусульманину. 6 – это не значит, что их всего 6. Упоминание числительного здесь не означает ограничение этих прав. Пророк, алейхиссалату ассалям, называет так иногда число и упоминает хукмы какие-то, которые близки друг к другу, вещи, которые близки друг к другу по положению, по суждению в исламе, суждение ислама о них, но это не означает хасар, не означает ограничение, что их всего 6. Сказано, обязанности мусульманина перед мусульманином 6. Сказано мусульманин. Кто такой мусульманин? Тот, кто свидетельствует ля иляха илляллах, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха, и не совершает тех вещей, которые являются куфром. И первое право, «Иза лакитау фасаллим алей». Если встречаешь его, то поприветствуй его. Это первая обязанность. Право твоего брата над тобой. Если ты встретил его, поприветствовать его. А если он из тех людей, которые совершают грехи открыто, тогда тоже приветствовать? Да, тоже приветствовать. Тоже приветствовать, если он мусульманин, приветствовать. Подробности этого, иншаллах таля, попозже будут рассмотрены. Дальше сказано, «Иза даака фаджиб». Если он приглашает тебя, то ответь на его приглашение. Пригласил тебя на угощение, пригласил тебя на свадьбу. Это не значит, что любое приглашение, куда бы он тебя ни пригласил, ты должен идти. Если он пригласил тебя какое-то развлекательное место, или в театр, или еще куда-то, хорошо, это не значит, что ты обязан отвечать на его приглашение. Не это имеет в виду пророк, алейхиссалату ассалям. Если пригласил тебя отведать еды, тогда ответь на приглашение. Хорошо, выпить чай, кофе и так далее, ответь на приглашение. Третье, что здесь сказано, если просит у тебя совета, насыха, дай ему насыха. Что такое насыха? Что за насыха, который человек должен дать? Насыха заключается, искренний совет, в том, что ты выбираешь для этого человека такой совет, который бы ты дал сам себе, если бы оказался в этом положении. Что бы ты себе посоветовал в таком положении, то же самое ты должен посоветовать им. Хорошо? Также отнестись к нему. Это насиха. Четвертое, если он чихнул, восхвалил Аллаха, то сделать ташмид. Восхвалил Аллаха, хамд, понятно. Альхамдулилля, сказал человек. Сделать ташмид. Что значит ташмид? Что такое ташмид, мы рассмотрим, когда будем изучать выводы из хадиса, иншаллах. Пятое. Сказано, если он заболел, посети его. Заболел такой болезнью, которая не дает ему выйти из дома на люди. Хорошо? Потому что, если это какая-то легкая болезнь, не мешает ему выходить из дома и появляться на людях, тогда нет нужды в том, чтобы посетить его из-за этой болезни. Потому что люди так и так его видят. Видят на рынке, видят в мечети, видят в других местах. Поэтому нет нужды. Шестое. Изамата фацбаху. Если он умер, то проводи его. Обязательно или не обязательно? Это ваджиб или не ваджиб? Иншаллах тоже рассмотрим, когда будем изучать фавайд, то есть выводы из этого хадиса. Рассмотрим выводы из хадиса. Первый вывод из этого хадиса. Хадис разъясняет нам некоторые из обязанностей мусульман по отношению к их братьям, мусульманам. Другой вывод из этого хадиса. Человек имеет обязанности по отношению к мусульманам. Мусульмане имеют обязанности друг перед другом. Это укрепляет их связи. Узы между ними приводят к сплоченности мусульманского общества, взаимной поддержке и сочувствию. Следующий вопрос связан с саламом, с приветствием. Указано на то, что к обязанности мусульманина относится приветствовать мусульманина, своего брата. Если встретил его, приветствуешь его. Это право относится к обязанностям ваджиб религии, то есть обязательным предписанием религии или нет. Здесь есть разногласия среди уляма. Ответ на приветствие ваджиб обязательно. Что касается приветствовать брата первым, то здесь есть разногласия. Есть уляма, которые говорят, что это желательно, что это похвально, что это очень хорошо. Есть те, которые говорят, что это не просто желательно и похвально, это обязательно. Те, которые говорят, что это не обязательно, ссылаются на что? На то, что пророк, алейхиссалату вассалям, дозволил хаджр. Хаджр, то есть оставить общение с мусульманином, дозволил это на срок до 3 дней. Хорошо? Сказано, ля яхилю ли муслим, яджур ахау фаука салас. Нельзя мусульманину игнорировать и рвать отношения со своим братом-мусульманином больше, чем на 3 дня. Ель такияни фаюриду хаза, ваюриду хаза. Встречаются, этот отворачивается и тут отворачивается. Вахайругума ллези ебдо биссалам. Лучший из них тот, который первый поприветствовал. Отсюда они делают вывод, что значит это желательно, но не ваджиб. Раз так, время хаджра это дозволено. Другой вывод из этого хадиса. Сказано, встретил его, поприветствую его. Речь идет о мусульманах. Значит, вывод, что это обязанность или это право кого над тобой? Мусульманина. То есть право на салям это право мусульманина. Хаккуль муслим аляль муслим. Право мусульманина перед мусульманином. Но можно ли первым приветствовать не мусульманина? Если речь идет о приветствии миром, саламом, то есть саляму алейкум, тогда нельзя. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил первым приветствовать салямом иудеев, христиан, и сказал, «Ля табдау льягуда ван насара биссалам». То есть, не произносите салам, не приветствуйте салямом миром первыми иудеев и христиан. А если неверный, он поприветствовал тебя салямом, тогда уже нужно ответить. Нужно ответить ему на салям, потому что Аллах, субхану тааля, сказал в Коране суре Ниса, وَإِذَا حُوِيْتُمْ بِتَحِيَّةِ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّهَا. Если вас поприветствовали приветствием, тогда ответьте лучше или верните его. То есть, по меньшей мере, нужно вернуть. И в отношении не мусульманина, если он поприветствует, нужно вернуть только или можно еще и большим вернуть. Аллаху тааля алям, правильно, что ответить тем, что он сказал. Не больше. Почему? Потому что если нельзя первым приветствовать его салямом, то значит увеличивать, говорить больше, чем он сказал тебе, тоже стало быть, что нельзя. Потому что вот в этом добавлении к саляму, в этом есть возвеличивание, в этом есть оказание почета. Поэтому мы скажем в отношении неверного, отвечаем тем, что он сказал. Если он сказал саламу алейкум, говорим ему у алейкуму ссалам. Отвечаем подобно. Если же он говорит ассам алейкум, ассам это смерть. Отвечать ли ему так же, подобно, и говорить ли ему алейкуму ссалам? Если человек сделает так, то, в принципе, это будет справедливо. Почему? То, что он сказал тебе это, ты ответил ему тем, что он тебе сказал. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Кулу ва алейкум». Вы скажите «Ва алейкум» и вам. Хорошо? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Поистине иудеи, когда приветствуют вас, то говорят «Ассам алейкум». «Ассам алейкум», то есть смерть вам. «Факулу ва алейкум». Говорите «и вам». Это указано на то, что мусульманин нужно ограничиться этим. То есть, не говорить ему «Ва алейка сам», хорошо, а ограничиться вот этими словами «Ва алейкум». Так ближе для мусульманина, потому что мусульманин, он образец нравственности. Мусульманин образец нравственности. И если ему сказали «Сам алейк», смерть тебе, если ты скажешь «Ва алейк» и тебе, таким образом ты сохранишь свое достоинство, и это лучше. Если же ты не знаешь, тем более, он сказал «сам алейк» или сказал «салям алейк», то есть произносит невнятно, нечетко. Ты не можешь понять, сказал он «сам алейк» или сказал он «салям алейк», и не знаешь, тогда тем более тебе уже ваджиб сказать «ва алейкум». Тебе уже обязательно нужно сказать «ва алейкум» и «вам». Это уже будет ваджиб. Хорошо. Ничего не добавлять здесь. Почему? Потому что, возможно, он сказал «салям алейкум», а возможно, он сказал «Сам алейкум». В любом случае, если он сказал «Салам алейкум», ты ему ответил подобным. Если он сказал «Сам алейкум», ты ему сказал «И вам тоже». «И вам того же». Хорошо? Другое вот из этого хадиса. В словах «Иза лакиту фасалим алей», если ты встретил его, поприветствуй его. Здесь просто сказано о том, что нужно приветствовать миром. Но не уточняется формулировка именно этого приветствия. Как точно? Лучше ли сказать саламун алейка, или ассаламу алейка, или сказать саламун алейкум, или сказать ассаламу алейкум? Что лучше? То есть сказать кум на конце во множественном числе, вам мир, или сказать саламу алейка, каф на конце, то есть тебе мир. Что лучше? Лучше ли в неопределенной форме саламун или с определенным артиклем ассалам? Здесь есть разногласия среди уляма, но в сунне передано и так, хорошо, можно и так, можно и так. Некоторые уляма говорят, что лучше все-таки говорить «ассаляму алейк», то есть с определенным артиклем. «Саляму алейка», если это один человек, если это много людей, «саляму алейкум». Ну и одному человеку можно сказать «саляму алейкум», и это будет множественное значение уважения, значение уважения, если этот человек, конечно, достоин уважения и возвеличивания. Либо это будет приветствие этому человеку и ангелам, которые сопровождают его. Можно сказать «саляму алейка», «салямун алейкум», то есть без «ас», без определенного артикля «аль», потому что передано, что «салям» давался и без определенного артикля. Но некоторые ученые говорят, лучше все-таки «ас-салям», то есть с определенным артиклем. В Коране сказано «Вассаляму аля ман иттаба аль-худа». «Ассалям» – мир тем, которые последовали по прямому пути. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорил «Ассаляму аля ман иттаба аль-худа». «Мир тем, которые последовали по прямому пути». При посещении могил пророк, алейхиссалату вассалям, учил говорить «Ассаляму алейкум дара каумин». Хорошо. То есть «Ассаляму алейкум, мир вам». «Мир вам, обитатели этого кладбища, числа верующих и мусульман». Из слов, которые здесь приводятся в этом хадисе «Иза лакита уфа салим алей», если встретил его, то поприветствую его. Как бы очевидный смысл этого хадиса, смотрите, если встретил, то поприветствую его. Указано то, что нужно начать с саляма. Нужно начать с саляма. Мы сказали, по меньшей мере, желательно первым начать с саляма. Хадис не указывает на предпочтение. То есть, как бы, кто бы ты ни был, и кто бы тот человек ни был, то есть ты первый, скажи, даже если человек, например, старше тебя или младше тебя, или их больше, то есть это группа, ты один или наоборот, вы группа, их меньше. Это правильно, что лучше первому произнести салям, первому поприветствовать, даже если этот человек, он младше тебя. Или по статусу он меньше тебя. Или вы группа, а их мало, или он вообще один. Лучше первыми поприветствовать. Это лучше. Но в общем, если касаться того, кому следует вначале поприветствовать все-таки, то есть чья обязанность она сильнее, это младший, конечно, ему следует первому поприветствовать старшего. Малочисленной группе поприветствовать многочисленную группу. Тому, который едет, поприветствовать тому, который идет. Тому, который идет, поприветствовать того, который сидит. Но если допустить, что встретились вот так вот двое, или встретилась группа человек, и никто, тот, которому следует первым по сунне поприветствовать, он не делает эту свою обязанность, оставить ли тогда сунну? Сказать, он младше, не поприветствовал, я не буду тогда приветствовать. Оставить сунну или нет? Нет. Не оставлять сунну целиком. Даже если он не выполнил эту сунну, то есть не поприветствовал первым как младший, ты не оставляй сунну. И не говори, он должен был поприветствовать меня первым. Поэтому, что я буду приветствовать его? Я не буду. Пророк алейхиссалям сказал, «Хайру гума ляди ябду биссалям». Лучший из них двоих тот, который первый поприветствовал. Маленький он, молодой он, или взрослый уже, старый. Лучше поприветствовать тебе, даже если он не поприветствовал. Следующий вывод связан с ответом на приглашение. Из этого хадиса мы делаем вывод, что если тебя твой брат мусульманин пригласил, ты должен ответить на приглашение. Ваджиб или не ваджиб? Обязательно или нет? Большинство ученых говорят, что не обязательно, кроме свадьбы в первый день. То есть валимутул урс, угощение по случаю бракосочетания в первый день, ответить ваджиб, ответить обязательно. Хорошо. Некоторые ученые говорят, вообще любое приглашение, не только на свадьбу, обязательно. Почему? Потому что хадис здесь, очевидно, смысл его касается любого приглашения. Если пригласили тебя, то ответь. И потому что это право, потому что это обязанность мусульманина перед мусульманином. Но мы говорим, что есть доводы, которые именно подчеркивают валимутул урс. То есть свадебное угощение. Там оно именно подчеркивается. Как бы то ни было, Аллаху Таалам, Шейх Усаймин говорит, что, скорее всего, ответ на приглашение, если это не свадьба, не является ваджибом, а является желательным, потому что Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ваман лям юджиб, факад аса Аллаху расуля». Тот, кто не ответит на приглашение на свадьбу, тот ослушался Аллаха и его посланника. Но хотя этот хадис, очевидный смысл его указывает все-таки на обязательность. Как бы то ни было, обязательность на приглашение – она все равно оговаривается условиями. Даже если мы скажем, что любое приглашение обязательно, или только на свадьбу обязательно, все равно здесь есть что условия, на которые указывают тексты. Первое условие, что у тебя не должно быть знания о том, что это человек, который пригласил тебя, его это угощение, оно запрещенное. То есть, если ты знаешь, что вот этот человек, он разбойник, и он пошел сейчас, обокрал людей или ограбил их и устроил угощение и зовет тебя, тогда идти на такое угощение нельзя. Хорошо? И ты не можешь сказать, ваджиб, мне сейчас брат меня пригласил. Нет. Второе. Не должно быть у тебя знания о том, что в этом месте, куда тебя пригласили, там будет мункар, то есть порицаемо. Если ты знаешь, что там мункар, значит тогда туда не идешь, если только у тебя нет возможности порицать, высказать порицание этому мункару. Если ты знаешь, что в месте, куда ты идешь, куда тебя пригласили, там есть порицаемое, ты должен посмотреть. Можешь ли ты устранить это порицаемое, когда ты туда пойдешь? Если можешь, тогда ты обязан пойти. По двум причинам. Во-первых, ты ответишь на приглашение. Во-вторых, ты устранишь мункар, порицаемое, которое там есть. Хорошо. Если же ты не можешь устранить мункар, который там, тогда харам. Запрещено тогда тебе отвечать на такое приглашение. Потому что если ты ответишь на такое приглашение, и ты не в состоянии устранить мункар, который там есть, то ты, значит, будешь сидеть с ними и соучаствовать в грехе. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вахат наззаля алейкум фил китаб, ан иза самиътум аяти Аллахи юкфару биха, ва юстазау биха, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Ниспослано вам в Писании уже, что если вы слышите, как проявляют неверие в аяты Аллаха или издеваются над ними, не сидите тогда с такими людьми, пока они не погрузятся в другой разговор, иначе вы будете подобными им. Так, если есть какой-то мункар, пока не устранится мункар, нельзя находиться там и сидеть там. Будь то разговоры противные религии, хорошо, или будь то какие-то деяния, которые запрещены религией. Хадис из Адаака Фаджибу, если позвал тебя, пригласил тебя, то ответь. Очевидно, смысл этого хадиса указан на то, что нет разницы между тем, кто пригласил тебя, он большой, старый человек или молодой человек. Хорошо. Если такой человек, пусть он молодой даже, пусть он только недавно достиг совершеннолетия, но если он уже в таком возрасте, когда он может самостоятельно распоряжаться своим имуществом, хорошо, тогда нужно отвечать на его приглашение. А если маленький ребенок пришел по поручению взрослого, нужно ли отвечать на приглашение? Да, нужно. Потому что в данном случае он просто выполняет поручение. Он уполномочен пригласить тебя. Так часто бывает. Люди, они посылают своих детей к соседям, чтобы сообщить о том, что их приглашают. Но другое вот из этого хадиса. Это следующее право. Это право дать наставление своему брату, если он у тебя просит наставления. Если он просит у тебя совет, хорошо, подсказать что-то, дать какое-то другое наставление, ваджиб, обязательно тебе дать ему наставление. То есть ты должен упомянуть ему самое лучшее, сказать ему самое достойное. И если у тебя, например, есть два решения, два совета, один хороший, другой еще лучше, то какой из них дать? Тот, который еще лучше. Не можешь ограничиться хорошим, сказать, ну это тоже неплохо, посоветую-ка ему это. Нет, должен дать то, которое лучше. Причем попросить совета человек может не обязательно словом, он может своим делом попросить у тебя совет. Когда он попросил словом совет, понятно, дашь ему совет. А делом как? Когда ты видишь, что человек что-то совершает или намерен совершить, и ты знаешь, что это для него вред, что так плохо, что лучше ему поступить по-иному. Можешь ли тогда сесть и сказать, а он уже мне не спрашивает совет, зачем я буду давать ему совет? Нет. Если ты знаешь, что этот человек рад будет твоему совету, и ты видишь, что он собирается поступить неверно, во вред себе, тогда дай ему обязательно этот совет. Если у тебя просят совета, а ты не знаешь, как лучше. Часто так бывает. Просят у тебя совет, ты не знаешь, как лучше. Так или иначе. Что лучше? Сказать, сходите, сказано, дайте совет, дам-ка я хоть какой-то совет, на всякий случай. И сказать ему, ты знаешь, думаю, вот так тебе надо поступить. Или, если ты не знаешь, нужно сказать, я не знаю, и воздержаться. Правильно, более того, ваджиб тебе, обязательно воздержаться от ответа. Потому что у нас часто так бывает, брат сам не знает, как лучше. Но он думает, ну меня попросили, как я сейчас промолчу. Подумает, что я не серьезный человек, что не могу ничего посоветовать даже. Нет, ваджиб тебе, если ты не знаешь, скажи, я не знаю. Это будет насыха, это будет искреннее отношение к твоему брату. Потому что, может быть, ты что-то посоветуешь, и это вред ему. Не бойся сказать, я не знаю, если ты не знаешь. Другое из этого хадиса касается следующего права. Это право ташмит. Сказано, если человек чихнул и восхвалил Аллах Субхану ва Тааля, нужно сделать ташмит. Это значит, что если человек не восхвалил Аллах Субхану ва Тааля, или ты не слышал, что он восхвалил Аллах Субхану ва Тааля, то, что некоторые говорят «Альхамдулилля», так что не слышишь, как они говорят «Альхамдулилля». Тогда нужно делать ташмит или нет? А что такое ташмит? Ташмит это сказать «Ярхамук Аллах». Да помилует тебя Аллах. Нет. Если он восхвалил Аллаха, тогда делается ташмит. Тогда говоришь «Ярхамук Аллах». До трех раз. Один раз чихнул, сказал «Альхамдулилля», говоришь ему «Ярхамук Аллах». Второй раз чихнул, сказал «Альхамдулилля», говоришь «Ярхамук Аллах». Третий раз то же самое. Четвертый раз говоришь ему уже «Афак Аллах». Да исцелит тебя Аллах, ты заболел. Хорошо, именно камискум. Пророк алейхиссалату вассалям, когда так человек еще раз чихнул, пророк алейхиссалату вассалям сказал, раджуль маскум, как переданного муслима, человек, у него насморк, сказал пророк алейхиссалату вассалям. Иза атаса фашаммитху, сказано в хадисе. Если он чихнул, сказал Аллах субхану ва тааля, шаммитху, сделай ташмит, произнеси ташмит, это приказ. Раз приказ, значит ваджиб. Значит, это обязательно. То есть кто-то скажет, желательно мне сказать «Ярхамук Аллах» или «Ваджиб», если слышал, как он сказал «Альхамдулилля Ваджиб». Многие, я вижу здесь, братья, кто-то чихнул, не слышно, чтобы он восхвалил Аллах Субхану Тааля, все сразу говорят «Ярхамук Аллах». Нет, Пророк Саусам говорит, если восхвалил Аллаха, а если не восхвалил Аллаха, не делайте ташмид тогда. Но если восхвалил, тогда ваджиб. Вопрос. Ваджиб кифая или ваджиб айн? Фард айн или фард кифая? То есть, достаточно ли, если кто-то из присутствующих скажет «Ярхамук Аллах», и тогда с остальных эта обязанность снимается, или все должны сказать «Ярхамук Аллах»? Правильно, что все. Хорошо? Потому что пророк, алейхиссалям, сказал «Изаатас аль-муслим», если мусульманин чихнул и сказал «Альхамдулилля, кана хаккан аля кулли ман самиаху ан якуля Ярхамук Аллах». Обязанность каждого, кто услышал, сказать «Ярхамук Аллах». Каждого, кто услышал. Так передано у Термизи, хадис достоверный. Итак, мы делаем вывод, что ташмид ваджиб. Сказано «каана хаккан» – обязанность. Хотя большинство уляма склоняется к тому, что желательно. Но правильно – ваджиб. Как говорил наш шейх, мы не чумгуриюн. Хорошо? То есть, даже если большинство сказало, но если довод на стороне меньшинства, мы должны брать довод, принимать истину. Дальше, в этом предложении, в этом хадисе, есть указание на разрешение таазир. Что такое таазир? Таазир – это наказание путем лишения чего-то, что любимо человеку. В данном случае человек не произнес «Альхамдулилля», не восхвалил Аллах Субхану ва Тааля, он наказывается чем? Тем, что он лишается того, что ему любимо. Это дуа за него, а милости Аллаха для него. Если человек не восхвалил Аллаха, потому что забыл, нужно ли напомнить ему? Хадис не указан на то, что нужно напомнить. Нет. Не является обязанностью твоей напоминать, и не напоминаешь ему. А если ты знаешь, что человек просто не знает, что нужно сказать «Альхамдулилля», нужно ли тогда научить его? Да. В таком случае нужно научить его, и если он скажет после твоего обучения «Альхамдулилля», то скажи ему после этого «Ярхамукалла», получишь ты здесь две награды, два деяния совершишь благих. Во-первых, ты научишь его, во-вторых, ты сделаешь ташмид. А если двое чихнули? Если чихнули двое сразу и вместе сказали «Альхамдулилля», как тогда делается ташмид? Тогда говоришь им «Ярхакум Аллах». Хорошо? Да смеются над вами двумя Аллах. Хорошо? А если один чихнул, потом второй чихнул? Если один чихнул и сказал «Альхамдулилля», хорошо? А потом второй. Тогда одному говоришь «Ярхамук Аллах», а потом что? Второму говоришь «Ярхамук Аллах». А если один чихнул и второй чихнул, но один чихнул, который первый, хорошо, но восхвалил Аллах Субхану Тааля после второго. То есть, один чихнул, потом второй чихнул. Второй первым восхвалил Аллах Субхану Тааля. Первым восхвалил Аллах Субхану Тааля. А потом только тот, который первым чихнул, своего субхана. Кому первым скажешь «Ярхамук Аллах»? А? Первым. Да, тогда первым. Почему? Потому что здесь не тот, который первый чихнул, а который первый сказал. Потому что в расчет берется, кто первый восхвалил Аллах Субхану ва Тааля. Следующий вывод касается посещения больного. Касается посещения больного. Если твой брат заболел, сказано, нужно посетить его. Вайза марида фаудху. Ваджиб или нет? Обязательно или желательно? Да, большинство уляма говорят, что желательно, что это сунна. Но правильный ответ, что это фард кифая. То есть это обязанность кифая. То есть если часть выполнила, то с других снимается. Хорошо? Нельзя сделать так, нельзя допустить, чтобы человек заболел, мусульманин, и никто не пошел и не посетил его. Нельзя допускать подобного. Кто-то должен посетить его. Вопрос. А если человек заболел такой болезнью, которая не держит его дома? То есть, человек, да, заболел, ну, какая-то у него рана на лице или что-то еще. Он ходит, или глаз там воспалился, он ходит по городу, мечеть посещает. Нужно тогда посещать его дома? Будет ли обязанность мусульман посещения его? Нет, в таком случае не будет. Именно речь идет о тех, которые задержаны болезнью дома и не могут выходить из дома. Да, для них эта обязанность у них перед другими остается. Следующий вопрос. Посетил больного ты, посещение больного. При посещении сидеть ли там у больного долго или визит должен быть коротким? Правильно, да. Нужно смотреть по желанию больного, по его состоянию. Как больной относится к твоему посещению? Если ты видишь, что он хочет, чтобы ты посидел подольше, тогда посиди подольше. Если ты видишь, что больному неудобно, что он хочет остаться один, остаться со своей семьей, что ему тяжело присутствие посторонних людей, тогда не затягивай свой визит. Посиди немножечко и потом уходи. Хорошо? Человек должен быть мудрым в этом. Потому что больным действительно бывает иногда тяжело, когда возле них сидят долго. Что говорить, когда ты бываешь у больного? Если ты знаешь, что больной будет рад, если ты почитаешь возле него Коран, если ты почитаешь ему аяты о проявлении терпения, что нужно проявлять терпение, какая награда бывает для терпеливых, или рассказать хадисы по этому поводу. Если ты видишь, что больному нравится это и хочется послушать, тогда сделай это. А если ты видишь, что больному хочется, чтобы ты с ним просто поговорил, что было раньше, например, вспомнили какие-то дни былые, хочет он, вот помнишь, так мы ездили туда, или ходили туда, или случилось так. Видишь, что он расположен в такой беседе, поговори с ним об этом тоже. Почему? Потому что внесет радость просто в сердце больного. Вопрос посещения немусульманина. Допустимо ли посещение больного немусульманина? Ответ, если в этом есть польза. Если в этом есть польза. Если ты видишь, что человек предрасположен к исламу, что посещение его подвинет к принятию ислама. Хорошо? Приблизит его к исламу. В таком случае посещение его, конечно, что желательно. Пророк, алейхиссалату вассалям, посещал больных иудеев. Мы знаем, что от посещения его иудеи приняли ислам. Хорошо, два случая описаны, когда приняли ислам люди, когда посетили пророк, алейхиссалату вассалям. Да, иди к такому неверному, посети его, призови его к исламу, к принятию религии истины. Если же это родственник, с которым ты обязан поддерживать родственную связь, тогда это уже будет что для тебя, конечно же, необходимо посетить его, потому что это поддержка родственной связи, даже если это неверно. Потому что Аллах Субхана Тааля сказал по поводу родителей, «Ваинджаадака аля тушрика би, ма лейса лика би ильма», если они тебя заставляют предать мне сотоварищи то, о чем нет у тебя знания, «фаля тутихума», тогда не подчиняйся им, «васахибхума фидуния маруфа», но сопровождай их в этом мире во благе родителей. Хорошо? То есть, да, они неверные, но поддержка родственных связей и благочестивые отношения, но все равно что остается. Следующее, о чем сказано в хадисе, из выводов из хадиса, это исправ мусульманина, если он умер, проводить его. Проводить его из амата фатбагу, это фард кифая. Это фард кифая, то есть если часть мусульман сделала это, хорошо, у других снимается обязанность. А где доказательство, что это фард кифая, а не фард айн? Доказательство, что когда возле пророка, алейхиссалату вассалям, проносили носилки с умершим, и сидящие возле пророка, алейхиссалату вассалям, отозвались хорошо о нем, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал обязательно для него. Потом, когда принесли другие носилки, он сказал, что обязательно для него. Пророк, алейхиссалату вассалям, не встал и тоже не пошел вместе с похоронной процессией. Значит, что это фард кифая. То есть, если достаточное количество мусульман принимают участие, то с других обязанность снимается. Но желательность остается. То есть участие в похоронах, конечно, это желательность. За это большая награда. Если человек участвует в похоронах до того момента, пока будет совершен погребальный намаз, тогда получает за это один кират награда. Если до того момента, когда покойник будет уже погребен, тогда два кирата. Кират, как сказано в хадисе, «Мислю джабалейни лазимейн». Эти два кирата, как две большие горы. Асварухума мислю Ухуд. Самая маленькая из них, как гора Ухуд. То есть такая большая награда за участие в похоронах. А если на этих похоронах есть мункар, порицаемое, например, музыка. Да, есть такие некоторые, которые считают себя мусульманами, но при этом похороны у них проходят с печальной музыкой, которая играет, как траурная музыка, и хорошо и тому подобное. Можно ли тогда участвовать в таких похоронах, провожать? Нет, в таком случае нельзя. Если только у тебя нет возможности изменить этот мункар. Если ты можешь изменить это порицаемое, тогда участвуй. Еще очень важный момент. Для человека, который участвует в похоронах. Когда он участвует в джаназа, следует ему думать о смерти, о собственной участи. О том, что ты тоже умрешь. Назидаться этими похоронами. Это человек, который сейчас на носилках. Люди его несут на носилках. Вчера он сам еще нес кого-то на своих плечах. А сегодня уже его несут. Это человек, который вчера ходил по земле, сегодня уже будет погребен внутрь земли. И ты тоже недалек от этого. Очень близок к этому. Может, ты не знаешь, может быть, остались считанные часы до твоего вхождения в землю. И с тобой сделают то, что сейчас делают с этим человеком. Поэтому, если человек участвует в похоронах, ему нужно думать о своей участи, о своем исходе. Не как делают некоторые люди, которые участвуют в похоронах, начинают смеяться, хихикать, начинают о делах разговаривать, о бизнесе, мирских каких-то вопросах. Сегодня я это продал по такой цене, а вчера купил то-то, вчера такую-то запчасть для машины поменял. Начинается обсуждение каких-то проблем с машиной, у кого что сломалось, у кого что застучало там. Все это время похорон. Что вчера ели, что пили, комплименты по поводу одежды, какая хорошая куртка, какая красивая одежда и так далее. Это, конечно, большая ошибка. Не следует так делать. В каждой ситуации свое слово. В данном случае нужно думать об участи своей и назидаться. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Таала, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Унзуру иля ман хуа асфаля минкум, ва ла танзуру иля ман хуа фаукакум, ва хуа адждару ан ла таздару ниамат Аллахи алейкум». Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это ближе к тому, чтобы вы не относились пренебрежительно к милостям Аллаха к вам. Хадис, который передали оба имама. Так сказано, смотрите. Это приказ, но это приказ как назидание от пророка, алейхиссалату вассалям. Наставление. Унзуру. Смотрите глазами на того, кто ниже вас. Или смотрите, имеется в виду, сердцем своим. Смотрите на таких, сознанием своим. Да, имеется в виду, смотрите своим сознанием на тех, кто ниже вас. Ниже вас в чем? То есть, в отношении каких-то милостей Аллах Субхану Ва Тааля, даров Аллах Субхану Ва Тааля. Может быть, эти дары касаются мирского, может быть, касаются религии. Не смотри на того, кто выше тебя. Смотри на того, кто меньше тебя. Почему? Пророк, алейхиссалям, объясняет причину. «Ува адждару алля таздару ниамат Аллахи алейкум». Это ближе к тому, чтобы вы не относились пренебрежительно к той милости, которая вам дарована Аллахом. Эти милости, мирские милости, милости, связанные с религией. Это очень мудрое наставление от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вне всякого сомнения, Всевышний Аллах сделал людей разными. Аллах Субхану Тааля говорит, «Онзур кейфа фаддальна ба'дахум аля ба'д». Посмотри, как мы отдали предпочтение одним над другими. Люди имеют разный уровень в том, что касается богатства, в том, что касается силы, в том, что касается детей, в том, что касается красоты внешней и так далее. Во всем люди разные. Можем сказать, что ты не можешь найти двух людей, которые были бы полностью подобны друг другу, одинаковые друг другу. То есть во всем одинаковые. Нет, обязательно, что есть в чем-то у них разница. Если они в чем-то похожи, в другом они все равно разные. А если разные люди, значит, кто-то в чем-то выше, чем другие. Хорошо. Тебе нужно смотреть на кого? Тебе нужно смотреть на того, который меньше. Почему? Потому что, когда ты видишь того, кто ниже, ему дано меньше милости. Хорошо. Тем самым ты не будешь пренебрежительно относиться к той милости, которая дана тебе. Будешь оценивать ее. Смотри на того, кто ниже. Предположим, у тебя зрение немножко слабое. Может быть, ты видишь на 20 метров. Хорошо. Есть какой-то человек, другой, который видит только на 10 метров. Есть третий человек, который видит на расстоянии 100 метров. На кого будешь смотреть ты? Смотри на того, который ниже тебя, который видит на расстоянии 10 метров. И говорю, альхамдулилля, смотри. Да, я вижу на 20 метров, но этот вообще на 10 видит всего. И будешь тогда оценивать милость Аллаха Субхану Ва Тааля. Не будешь пренебрежительно относиться к дарам Аллаха. А если будешь смотреть на того, который на 100 метров, и говорит, вот я обделен, вот всем дано, а мне не дано, все зрячие, а я близорук. И будешь тогда проявлять ропот и недовольство милостью Аллаха Субхану Ва Тааля. А в обратном случае будешь говорить, альхамдулилля, Аллах дал мне благо, смотри, хорошо у меня. То же самое касается, например, знания. Вопрос получения знания. Ты видишь, какой-то человек, у него память отличная. Крепкая память. Берет большие объемы, учит их быстро и запоминает надолго. Хорошо, на месяц, на два, видишь, он хватает то, что он выучил, он не забывает. У тебя средняя память. Учишь не очень быстро, забываешь. Не очень быстро, но и ненадолго хватает. Есть третий человек, которого вот так вот учишь одну строчку, две строчки, он никак не может запомнить. Потом с трудом запомнил эту одну-две строчки, встал с этого места, еще не остыло место, где он сидел, он уже забыл. На кого смотреть в данном случае? Смотреть на того, который запоминает тексты большие надолго, или смотреть на этого тебе? Смотри на этого, который меньше. Благодаря Аллаху Субхану Тааля, скажи «Альхамдулилля». Тогда будет тебе очевидной милость Аллаха к тебе. Явными дары Аллаха к тебе. То же самое касается, например, норм нравственности. Есть какие-то люди, альхамдулилля, прекрасный нрав у них, прекрасный характер, радушный, улыбчивый всегда. Люди его любят. Все время он приветлив, все время улыбается. И другое, аузубилля, прибегаем к Аллаху, хмурый все время, недовольный, ни с кем не хочет говорить, чтобы с ним кто-то говорил. Ты средний между тем и другим. На кого будешь смотреть? Будешь смотреть на того, кто ниже. Для чего? Чтобы оценить милость Аллаха, которая тебе дана. В вопросе ибада то же самое. Какой-то человек много поклоняется, много дает садака, постится, проявляет благочестие к родителям, поддерживает родственные связи. И другой человек, который пренебрегает всем этим, на кого будешь смотреть? На того, кто ниже. Почему? Потому что милость Аллаха в том, что касается религии, важнее, чем милость Аллаха в том, что касается мирского. Если в мирском ты смотришь на того, кто ниже, чтобы оценить милость Аллаха, то здесь тем более. Некоторые уляма проводят разницу, говорят, нет, в мирских вопросах надо смотреть на того, кто меньше, того, кто ниже, а в религиозных вопросах на того, кто выше, нужно смотреть. Что мы скажем? Мы скажем, это смотря для чего смотреть. Внимательно. Если речь идет о милости Аллаха Субхана ва Тааля, о том, чтобы правильно и по достоинству оценивать милость Аллаха Субхана ва Тааля, тогда смотри на того, кто меньше. Смотри, насколько людей ходят и не знают дорогу в мечеть. Сколько людей, которые, когда слышат азан, убегают. Сколько людей, которые, когда им говоришь, идет урок, разъясняется аят, хадис, они убегают. А когда им говоришь, там где-то выгодная сделка торговая или развлечение, то они бегут туда. Сколько таких людей? Альхамдулилля, посмотри на это и оцени милость Аллаха, что ты сидишь сейчас здесь. Что ты сидишь на уроке, что ты сидишь на намазе, совершаешь намаз, что ты в мечети. Оцени милость Аллаха Субхану ва Тааля. С этой точки зрения смотри на тех, кто меньше. Смотри, сколько людей погрязли в ширке, а Аллах Субхану ва Тааля вывел тебя из ширка к таухиду, чтобы ты возблагодарил Аллах Субхану ва Тааля. А другая сторона это твое деяние. Вот здесь, да, здесь соревнуйся, чтобы опередить в благом других. Не останавливайся на достигнутом. Не говори, а все, я уже и намаз совершаю, уже я и пощусь, все, хватит мне. Нет, опережай других. Достойных, те, которые проводят жизнь в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, в праведности, старайся опередить их. Соревнуйся в благочестии с другими, чтобы опередить их. Это вопрос уже другой, вопрос твоего действия. В твоем действии, чтобы видеть свои упущения, да, смотри на тех, которые опередили тебя, бери с них пример, чтобы опережать их. Но в вопросе оценки милости Аллаха Субхану ва Тааля, смотри на тех, кто ниже, как в вопросах мирского, так и в вопросах религии. Потом мы видим в этом хадисе указание, благое указание пророка, алейхиссалату вассалям. Смотрите, эти слова, на самом деле, это величайшее правило в вопросе милости Аллаха Субхану ва Тааля. Величайшее правило, которым научил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Нужно смотреть на того, кто ниже. Если мы будем, например, смотреть на богатых людей, у которых машины дорогие, роскошные, великолепные дома, много денег, А у нас, предположим, машина, ну, предположим, у тебя машина «Жигули», и живешь ты, может быть, в Хрущевке, там, или в Брежневке, например, хорошо, или в маленькой Времянке. Смотри на кого? На того, у которого такие роскошные машины и дома, или смотри на другого, у которого вообще нет дома, у которого нет вообще жены, который носит ветхую одежду, который хлеб себе с трудом покупает. Смотри на него, чтобы оценить милость Аллаха Субхана ва Тааля. Чтобы понять дар Аллаха. Вот это вот великое правило, которое нужно использовать в своей жизни, которое научил нас пророк, алейхиссалату вассалям. И последний вывод отсюда, это хусну таалим, то есть, каким прекрасным учителем был пророк, алейхиссалату вассалям. Смотрите, он упомянул хукам, то есть, что нужно делать. Сказал, смотрите на того, кто ниже, не смотрите на того, кто выше. А потом разъяснил, почему. Разъяснил, почему. Когда вот так разъясняется, почему, то есть, причина, две пользы есть. Во-первых, человек так, он больше убеждается в правдивости сказанного. Спокойствие обретает большее. То есть, человек, если он знает хукм, суждение, и знает причину, дает ему большее спокойствие. Хотя, конечно, верующий человек, он должен подчиняться Аллаху, его посланнику, даже если он не знает причину, почему. Не знает мудрость, почему именно такое указание есть. Но если он знает мудрость, то это укрепляет его больше, дает ему большее спокойствие. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, когда взял зеленые веточки и воткнул их в могилы двух людей. Люди удивились. Пророк, алейхиссалату вассалям, оставил их такими удивленными? Нет, сказал, почему он это сделал, объяснил им мудрость. Это первая польза, когда известна мудрость, больше успокоения дает. Вторая польза от упоминания причины – это разъяснение величия этого шариата. Красота этого шариата. Что не устанавливает шариат какие-то нормы, установления просто так. Хорошо? Ради мудрости. И все стоит на мудрости. И это что касается данного хадиса и данного урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алихи ва саллям.